Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Большинство читателей, познакомившись с книгой, которая произведет на них неизгладимое впечатление, где-то в глубине души задумываются о том, что, возможно, и они смогли бы что-то написать. Если вы один из таких читателей, то эта беседа в выпуске подкаста «Между строк» будет вам крайне интересна, потому как мы побеседуем, является ли писательский дар божественным провидением или, возможно, даже проклятием с писательницей Юлией Ф. Юлия, спасибо, что пришли.
Проклятие с писательницей Юлией Ф. Спасибо.
Это не нужно в одну фразу было умещать, но как-то так получилось, потому что, знаете, когда говорят о том, повезло или нет, говорят о том, что существует, наверное, всегда две стороны медали. Я, наверное, начну с истоков, как это традиционно бывает, и поговорю, наверное, что писательство — это такая компиляция между, наверное, возможностью мечтать, что-то придумывать самостоятельно, анализировать жизнь, потому как, наверное, писатели часто говорят о том, что это немножечко правды и немножечко вымысла. Для вас это все-таки дар или это зуд, который нужно выплеснуть, чтобы, вы знаете, не стало как-то мучительно?
Как-то говорили, что дар писательства, вернее, даже само желание писать постоянно хоть что-то, это сублимация, уход от действительности. В принципе, я с этим согласна, и я считаю, что это относительно, да, всегда помогает. Ну, я, наверное, не буду говорить за всех писателей, расскажу только о своем опыте. Для меня, я себя поймала на мысли, что для меня это, наверное, больше зуд какой-то определенный. Я себя даже физически чувствую плохо, я начинаю болеть, если я что-то не создам. Ну, я не знаю, это, наверное, где-то... Не хочу себя, конечно, там сравнивать с чем-то, с каким-то существом наивысшим, но это, наверное, в каждом из нас сидит своя искра Божия. Я считаю, что человек — это Вселенная, и Вселенная всегда хочет что-то создавать, и это ее потребность такая прямая. Кто-то выпиливает лобзиком ножки для стульев, например, вот Артем Хигай, который был у вас уже в гостях, он делает замечательное произведение из металла, но для меня это бумага.
Ну, вы сказали, что все-таки это, наверное, отчасти эскапизм, но есть и другие писатели. Очень часто мы в литературном подкасте «Между строк» беседуем с одним из продаваемых российских писателей, русскоязычных. Это Виктор Олегович Пелевин. И вот мне кажется, что он не страдает эскапизмом. Он как раз становится эдаким проповедником, который считает, что каждый год ему нужно рассказать своей читательской аудитории, можно даже назвать ее паствой, о том, в каком направлении двигаться. И буквально как Ленин забирается на броневичок и указывает правильное направление. Вот по-вашему, писатель сейчас, это человек, у которого есть какая-то определенная миссия, или это все-таки очень разрозненная категория, наверное, множество представителей этого жанра?
Я считаю, что человек, которому дается определенная власть над людьми, у него всегда есть определенная миссия что-то нести. Ну и потом не будем забывать, что у каждого свои тараканы, и он желание этих тараканов обязательно всегда будет реализовывать. Если он считает, что он что-то проповедует, то он и будет это делать. Я в принципе, тоже это делаю, только, может быть, ну, не настолько агрессивно, как некоторые писатели. А потом, знаете, человек, который выбирает уже путь профессионального писателя, он, да, становится на определенный путь кондуктора в том числе, потому что это договоры с издательствами, это... Ну, давайте вот я просто прямой... такой приведу случай, да, уже, наверное, года 4 я нахожусь на сайте, можно, да, называть
сайты?
Конечно. Это российский сайт Litnet, и сейчас появилось очень много самых разных сайтов, вот в частности, на которых администраторами стали или были, ну, как-то знакомы, люди, которые работали на этом Litnet'е, были тоже с писателями, то есть они отпочковали, скажем так, у них получились самостоятельные организации. И я очень долго наблюдала, меня вызывало восхищение, как, в основном это, конечно, женщины, писательницы, находят время для того, чтобы сидеть писать, потому что там есть свои определенные требования. Если ты как белка в колесе не будешь крутиться там каждый день, выкладывать определенный отрывок произведения, то ты не приобретешь читателей, извиняются, в блогах пишут, извините, я заболела, там ковид или еще что-то такое, там ногу сломала, руку, компьютер и так далее. Каждый раз оповещают читатели, пишут, вот прям приносят свои извинения. Для меня это было сначала дико, казалось бы, это твое хобби, ты получаешь удовольствие, люди к тебе присоединяются, но обвинять в том, что внезапно пропало вдохновение, нельзя. Но это становится работой. И это действительно очень тяжело заставить себя. Когда пропадает желание вообще писать, нужно просто садиться и заставлять себя. Вот по-другому никак. И, ну, в этом случае это конъюнктура или что это такое? Или ответственность перед читателями?
А мне кажется, это реалии современного мира, что писателям вот как раньше опубликоваться в каком-то журнале или газете и забыть об этом нельзя. Вам действительно нужно сейчас держать коммуникацию с вашим читателем, потому что, возможно, он где-то ночью не может уснуть без новой главы. Поэтому это уже данность, с которой приходится мириться. Вы же тоже, я просто видела в комментариях под вашими публикациями, часто переписываетесь с теми людьми, которые либо пишут, что им понравилось, либо говорят, что здесь вот что-то вот неувязочка какая-то, хотелось бы короче. Вы же тоже все время с ними коммуницируете?
Ну, конечно, безусловно. Можно соглашаться, можно не соглашаться, в зависимости от того, как автор видит свое произведение.
Очень много авторов, в принципе, имеют свою рецептуру, как правильно писать. Кто-то заставляет себя делать по несколько страниц в день, кто-то ждет, пока действительно не прилетит та ветреная муза и нашепчет что-то на ушко, принесет на своих легких крылышках вдохновение. Но для вас, как вы сказали, есть определенная миссия. Но все-таки большинство творцов, независимо писатели, это художники, представители любых творческих профессий, очень часто говорят о том, что не хотелось бы им все-таки объяснять, что, как знаете, как вы как преподаватель литературы, наверное, часто ученикам задаете этот вопрос. Что же хотел сказать автор, то пресловутое? Вы все-таки держите коммуникацию с вашей читательской аудиторией, но если, наверное, взять в пример Кандинского, он не хотел объяснять, что значит его кружочки, палочки, определенные цветовые круги для тех, кто смотрит его картины. С другой стороны, он не хотел, чтобы его картины были, знаете, таким предметом декора, чтобы они просто вешались на стены, чтобы лучше смотреться в интерьере. Вот есть ли какой-то баланс, наверное, чтобы и читатель вас понял, и чтобы не разжевывать ему все до последней крошки, а дать возможность, насколько я поняла, вы как раз эту миссию несете, чтобы читатель все-таки включал свои серые клеточки и пытался ими работать.
Я выбрала золотую середину. Сразу изначально, потому что прежде чем прыгнуть в этот омут, начать что-то писать, я очень долго наблюдала, для себя сделала вывод, это мне нравится, это мне не нравится. Мне не нравится, когда есть такое понятие визуал. То есть писатель может, допустим, в своем блоге, как только он начал книгу, выложить картинки, вот так выглядит у меня такой персонаж, вот так другой. И читатель как бы добавляет эту информацию. Да, понятно, сейчас в наше время как клипового мышления, да, это может быть информация очень удобная, но я сразу для себя сказала нет. Я даю возможность, даже был такой случай, говорили, что у тебя герой схематичный, в «Золушке», например. Я говорю, ну потому что это пародия. Вы себе можете представить кого угодно на этом месте, потому что сюжет достаточно распространенный, там дело было совсем в другом. И поэтому я, например, даю уже эти картинки, подбираю, когда сюжет дошел до определенной точки, и читатели могли себе представить этого героя-персонажа. Потом интересно посмотреть на их реакцию. Они говорят, ой, я вот таким представлял, я другим. То есть, ну, это слава богу, пускай. Мое дело не навязывать точку зрения на внешность. Мне гораздо важнее донести ту мысль, которую я пытаюсь. Она, в принципе, озвучивается героями, персонажами, поэтому... Бывает, что читатели, потому что сейчас очень сложные сюжеты у меня пошли, они, бывает, путаются, забывают, потому что, ну, вот, допустим, сегодня идет 5000 знаков, завтра 20 тысяч знаков, если у меня выходной. И вот эта нестабильность, другое дело, когда силы прочитал залпом эту книгу, там ты, естественно, все более-менее видишь, они могут просто упускать, поэтому спрашивают.
Ну, есть и произведение, я говорю сейчас о рассказе «Идиотка», который собрал очень много комментариев на сайте, на котором вы его опубликовали. Для наших слушателей небольшой тизер сделаю.
Это старенько уже.
Да, я помню, что вы выложили. Да. Ну, тем не менее, это такой очень, знаете, запоминающийся рассказ. Я могу сказать, что вот если мне вот напомнить, сказать, что Юлия Ф. написала «Идиотку», я и через время смогу пересказать, о чем это рассказ. Это очень камерная и бытовая история, я бы сказала, о женщине, которая... болеет любовью, я бы так и назвала. Вот это вот, когда любовь превращается в болезнь, и она не уходит от мужчины, который абсолютно ее не ценит. Мужчина, можно прям по Библии все грехи перечислить, которыми он страдает. И для меня он плохо заканчивает, потому что последняя строчка, это как раз она и в середине рассказана, повторяется, из-за не отключает газовую плиту, мне кажется, и очень плохо заканчивает без этой женщины, которая могла бы его, наверное, спасти, но он не открыл свое сердце любви. Вот лично я вижу этот рассказ так. Называется он «Идиотка», потому что она как раз вот из-за этой своей болезни любовной не может жить дальше, наверное, и гробит себя на него. Очень противоречивый рассказ, как вы написали в комментариях, что вы провокатор от литературы. Вот мне кажется, как раз провокации, наверное, позволяют как-то мыслить и позволять читателям включаться в ваш рассказ. Никто не отменял смерть автора. Смерть автора — это понятие для наших читателей, наверное, скажу, когда произведение уже становится вашим, потому что как только автор его дописал, книга попадает вам в руки, и вы сами уже представляете себе, как выглядит тот или иной персонаж. То есть вы становитесь, наверное, творцом этой истории. И каждый видит для себя этих героев по-разному. Вот провокация — это, наверное, тоже такой базис, на котором строится, наверное, современная литература. Для вас.
Относительно, если оттолкнуться от рассказа «Идиотка», он был написан в рамках, по-моему, какого-то конкурса, там даже тренинга, начиная с 2010 года, с площадки «Дизельки» и «Джимы» начинали, потом перешли на свою площадку, сделали отдельно литературную, проводили, там были определенные задания. И вот как раз-таки «Идиотка» — это история-загадка в большей степени. Да, она, может быть, там имеет два дна. Первое дно – это вот бытовая история женщины, которая испытывает на себе буллинг, и она это все терпит. Собственно, многие так, наверное, проходят через этот опыт. А с другой стороны, там же было три сестры. Любовь, вера, надежда и любовь. И вот как раз-таки мысль такая там была, что любовь долго терпит, надежда остается со своими целями, и вера тоже. То есть и там, то есть братья Петр, был Павел. То есть, в общем, я уже, честно говоря, плохо помню этот рассказ. Помню только цель, с которой я писала, поиграть с читателем. А так вообще, конечно, провокаций очень много. И, ну, провокации в основном, они идут эмоционального характера. Это заставить читателя просто как крючок, да, зацепить его на эту историю, о чем-то задуматься. Я последние дни, я не знаю, можно на эту тему говорить или нет, думая над одной вещью, которую мне, возможно, придется переделать. Как вы знаете, сейчас вышел, президент России подписал указ о недопущении рекламы, как-то пропаганды, да, ЛГБТ. Mm-hmm. И вот есть у меня одно такое произведение, называется «Комбо». Оно очень спорный там жанр, литр ПГ. Тоже был мой первый опыт. Он был связан именно с игрой компьютерной, в которую попадает сознание героя, то есть он умирает, но его успевают там сознание в эту игру закинуть. И начинается буквально этот роман с того, что наркоман, главный персонаж, но он очень такой воодушевленный, идет на Болотную площадь, на которой проходит парад ЛГБТ, и он там себя взрывает. Вот что мне делать с этой историей? Там периодически есть такая мысль о том, что один из персонажей пытается влиять, ему дает прозвище «Апостол» в полиции, и он пытается таким образом очистить общество. Вот с одной стороны две точки зрения, да, очистить общество или нельзя убивать человека, независимо от его убеждений. И я не знаю, мне жалко эту историю, потому что это провокация такая. Здесь уже, видите, переходит в политический какой-то контекст. Оставить, либо уже провоцировать на уровне фэнтези дракончиками. Ну, я, кстати, драконов у меня нет.
Да, кстати, я читала отрывки из цикла «Люмери», я правильно произношу ударение? Нет. И там написано все-таки, что это жанр для детей. И, вы знаете, это истории, которые...
Нет.
Вот, по крайней мере, на том сайте, вот куда вы мне скинули, то есть вверху жанровые сноски. Это как бы сказки идут. Ну, сказки мы понимаем все-таки для детской аудитории. Конечно, бывают сказки для взрослых, но
16+ там стоял тег, поэтому...
Вот, видимо, я пропустила, потому что я думаю, вот как бы моему 10-месячному ребенку через пару лет уже можно будет, наверное, как раз сказки давать. Вот здесь бы я испугалась, потому что там действительно, ну, не «Игра престолов», не «Песня льда и пламени».
Ой, спасибо, что вы сравнили прям. Мне ужасно подчеркнулось.
По кровавости просто мне уже показалось, чтобы действительно четвертовать, выкинуть, чтобы животные съели останки как раз тела вот человека, который королю помогал, сын, я имею в виду младший, который ушел и помогал королю, Это очень такая страшная история. На ночь просто, если прочитать, то ребенок, наверное,
явно не уснет. Ну, сказки «Братьев Гримм» тоже, они не на детей рассчитаны.
Это просто большинство родителей не знает, потому что, наверное, мультики чаще всего показывают.
Мы их под одеялом читали, родителям не показывали.
С фонариком. Да, страшное детство было. Я никогда не забуду историю про одноглазку, двуглазку и трехглазку. Просто название одно чего стоит.
Страх. Сказка о том, кто ходил страх учиться. Там же ужас. Кошмар.
Кошмар. О кошмарных реалиях, наверное, действительно. Насколько современный мир влияет на вас? Потому что, вы знаете, действительно сейчас очень неспокойное время. 2022 год пришел к нам после пандемии. И действительно, люди творческие, они чувствительнее же относятся, наверное, к тому, что происходит в мире. Вот на вас, как вы сказали, что если у вас есть выходной день, вы можете побольше страниц написать. Вот в этом году и после пандемии, вот на вас это сказалось, на вашей творческой деятельности? Вот эти вот несколько лет, которые действительно были очень волнительными, где-то трагичными, когда мы переживали за своих близких, потом мы переживали за судьбу этого мира и до сих пор продолжаем следить то, что творится на геополитической карте мира. Отразилось ли на вашем творчестве?
Я и начала, наверное, у меня всплеск появился именно вместе с, не с ковидом, наверное, с нашим вынужденным сидением дома. Мы как раз уходили на онлайн-уроки, появилось больше времени, и, наверное, да, я поймал себе на мысли, что нужно куда-то уйти, потому что иначе сойти с ума можно. То есть должна быть дверь какая-то в комнате, которая вводит в потусторонний мир, где все гораздо лучше. И вот тогда как раз-таки начался люмерийский цикл. Я воплотила свою мечту детства. В 13 лет я начала писать роман. Естественно, я его отложила. Вообще хочу дать совет тем, кто хочет стать писателями, не бояться двух вещей. Во-первых, не бояться о том, что вы напишете ерунду, потому что из ерунды потом, когда бы вы знали, да, из какого сора растут цветы. Может что-то появиться, может быть, не сейчас, а через время, когда эта вещь отлежится. И, во-вторых, не бояться вступить в эту армию писателей. На самом деле, да, может показаться, что их очень много, но это не так. Вот я могу свой круг, допустим, вот так просмотреть на 360 градусов, и у меня знакомы в основном только все в интернете. В интернете находятся писатели. Из ближайшего моего окружения, это примерно 5000 человек, вот так знакомых, пишут книги только вот я и два человека. Это те, которые, например, вот рядом со мной, с кем я коммуницирую, два человека. Это я считаю, что это очень мало.
Знаете, есть просто страх, когда вы подходите к чистой странице, независимо, электронный это вариант или это на бумаге вы пытаетесь от руки писать. Вот страх, когда вот первые строчки только появляются, вы думаете, это какая-то глупость. То есть вот подход, он, я понимаю, что у всех он свой, но, может быть, какие-то рекомендации дадите? Схему нарисовать проще? Ну, то есть, как у нас в школе, по крайней мере, мой преподаватель говорил, что рисовать схему, то есть как вы даже ваше сочинение будете писать. Вступительная часть, кульминация и завершение. То есть вот по схеме проще, наверное, ориентироваться, когда у вас есть какой-то приблизительный план. Либо все-таки у вас, возможно, такое бывает. Вы сами даете волю творчеству, и неизвестно, куда оно вас приведет, и концовка может измениться даже.
Я думаю, что это зависит от сюжета, от той сложности, какую вы хотите представить. Но в качестве упражнения, наверное, можно. Просто я в основном обрабатываю все эти сложности сюжета в голове. Я, как Менделеев, люблю поспать. У меня как-то лучше все это во сне, идеи все эти приходят. Но, например, для «Золушки», а «Золушка» — это сериал, это просто был онлайн-сериал, там было 100 серий у меня по числу хайку, которую писал один из персонажей. И там я действительно расписывала прям каждую для себя серию, сколько глав примерно должно войти. Все персонажи, кто что делает. То есть там схематично, да, схема была определенная. Теперь, когда я сижу, работаю за компьютером, у меня 3 файла. Вот обязательно должны быть. Это сам текст, это лист с персонажами, потому что особенно если персонажей очень много, там забываешь, ей-богу, их начинаешь путать. Кто-то пишет характеристику персонажа, там делает в Excel, то есть чтобы было видно напротив персонажа, чем он занимается, к чему придет. Ну, для меня это излишне. Для меня достаточно имен, то есть я держу это в голове до определенной степени, пока я работаю с этой историей. Я считаю, что если не хватает вдохновения, у нас же все равно соматика, она связана с телом, и в том числе и силы, возможности писать. Поэтому прогулка. Вот просто погулять во время прогулки осенью, когда красиво зимой, вдохновляющие пейзажи, они все равно вносят свою лепту определенного вдохновения.
Зимой в Бишкеке, к сожалению, не всегда очень красиво. Вот слякоть и то, что начинает таять как раз после недавно выпавшего снега, наводит на только грустные мысли и, возможно, написать что-нибудь, как у Пелевина получится. Такую возмущенную тираду какую-то. Для наших слушателей, наверное, рекомендую книгу Блэка Снайдера «Спасите котика». Она, конечно, связана с киносценариями, но в своей книге он рекомендует лист ватмана, в котором вы напишете, где каждый герой находится в тот или иной временной промежуток, что поможет вам как-то сориентироваться и не забыть про оставшихся персонажей. Конечно, связано с киносценарием, но, по крайней мере, схемы там есть достаточно полезные, интересные, которые могут вам в любом случае пригодиться.
Буквально вчера что-то я решила посмотреть такую информацию. Дело в том, что существует 36, ну, не в смысле только 36 сюжетов, потому что разные есть теории.
Борхес
про 4,
я же говорил.
Да, у Борхеса 4. 36 сюжетов. Я пытаюсь сейчас себя заставить поучаствовать в одном конкурсе. И получается так, что они объявили конкурс чуть-чуть позже, чем я опубликовала свою книгу. То есть я в этот конкурс не воткнулась, не вошла. И мне теперь нужно придумать какой-то другой сюжет. Вот я в поисках этого вдохновения начала читать эти 36 сюжетов. Думаю, ну, может быть, что-то отсюда можно взять. Я думаю, ну, наверное, это сложно. Это должен быть определенный свой опыт жизненный. История всегда настроится на каком-то жизненном опыте обязательно. А потом уже вы можете чертить схемы. Хотя, в принципе, в качестве тренировки можно попробовать и взять те же самые 36 сюжетов, из них какой-то так методом тыка. Давайте попробуем какой-нибудь номер, может быть, что-то и получится.
Да выгорит.
Да.
А личным делиться же всегда очень тяжело. Я помню ваш рассказ, где вы точно написали, что это вот как раз ваши личные переживания. «Смешные осколки» он называется. И когда внизу, я помню, что люди написали всевозможные комментарии, а текст все-таки, вы знаете, он такой для чтения, как написала одна комментаторша, он достаточно тяжеловат, потому что в него нужно действительно вдумываться, вчитываться, то есть вот этот вариант чтения по диагонали с ним не пройдет. И когда люди пишут какие-то комментарии, это же, наверное, вот буквально как когда вашего ребенка обижают. Это же очень тяжело, когда вы что-то личное выплескиваете на странице, а аудитория это не понимает. Вот какая-то рецептура есть, как с этим справляться? Потому что в любом случае ваш текст — это, ну, вот осколок вас, который оставлен на обозрение для всех. И, как мне говорила наша поэтесса, что это действительно такой акт обнажения, когда она читает, декламирует свои стихи на публику. Здесь это тоже действительно обнажение вашей души. Это больно? Вот к чему стоит подготовиться, когда вы начнете только, наверное, первые шаги делать на поприще, и кто-то напишет вам, ну, как-то не очень.
Да, вначале очень тяжело, правда. Тяжело. Это, да, я вспоминаю тот свой опыт, переживания все по поводу. Много лет назад, еще будучи студентом, я принесла редактору литературного Кыргызстана Александру Иванову свое первое произведение. И он что-то там раскритиковал в пух и прах, и не бывает, когда луна и звезды одновременно. Я отложила все это дело действительно очень долгие годы. Вам поможет в этом случае, наверное, писательское братство, которая вас поддержит, то есть те люди, которые будут понимать. Например, моя мама, которой я когда-то показывала свою рукопись 13 лет, ее была фраза «я уже где-то это читала», и все, и у меня эта история до сих пор лежит. Поэтому, да, нужно находить себе единомышленников. Помните о том, что какой бы вы путь вы ни выбрали, все равно рядом должны быть люди, которые будут вас поддерживать. Я видела, как молодые авторы приходили на тот же Литнет, у которых совершенно не было опыта. Естественно, они сразу брались за романы, потому что там рассказы как-то вот не очень идут, а романы потом со временем переходят в категорию, если автор стал коммерческим, то есть они переходят в такой продаваемый товар. То есть здесь еще своя выгода есть. Начинали писать, да, очень болезненно переносит критику, особенно если текст с множеством ошибок или каких-то логических несостыковок. Но я думаю, что нас бьют, мы летаем, поэтому со временем это опыт. Либо вы бросите писать, поймете, что это не ваше, либо вы это перерастете и будете спокойно относиться. Я сейчас даже могу раскрыть секрет. Не столько «Смешные осколки», сколько был такой рассказ у меня «Цыпленок, который выжил». Вот это мой личный жизненный опыт был. Приемы арт-терапии, когда мне помогли решить свою проблему определенную. Вот это было выплеснуто. Я сейчас не стесняюсь абсолютно этого опыта, потому что я понимаю, что кого-то этот мой опыт, он может спасти. Ради бога, пожалуйста. Я буду только рада.
К этому нужно действительно подготовиться. Ну вот не всегда в сообществе, наверное, найдется человек, который поймет вас полностью. Это, наверное, все-таки близкое окружение. Мне сразу вспоминается мой любимый Стивен Кинг, который готов был рукопись Кэрри выкинуть, если бы не Табита Кинг, которая бы сказала: «Ты что?» Это очень добротно. И, кстати, Кинг тоже недавно познакомилась с Блейзом. Он написал это под псевдонимом Ричард Бахман. Тоже отложил на долгий ящик, перечитал и понял, что действительно неплохой рассказ. Вот у вас с рассказами и романами, и с произведениями, которые отложены в ящик, такое часто бывает? Или больше вы себя все-таки критикуете?
Опять возвращаясь вот к этому 30-летнему моему опыту, был написан роман. Маме я его уже не показывала потом. Он был написан под впечатлением от романов Александра Дюма. Собственно говоря, прообразами стали те самые мушкетеры, вернее, их реальные лица, которые были названы, они так и носят. Там у Атоса было имя Арман де Силек. У меня так это имя осталось. Сейчас, конечно, сложно узнать этих персонажей, тех мушкетеров. Они совершенно другие получились. И книга лежала 30 лет у меня. Рукопись, вернее, не книга, рукопись. Три толстые тетрадки. И вот как раз-таки на конкурс я решила ее переделать. Мне было ужасно страшно, потому что я боялась, что что-то не получится. Ну, в этом случае главное не пользоваться самим текстом, а держать ту идею в голове. То есть я просто так открыла, полистала эти листочки, сказала: «Господи, какой бред!» Закрыла их и стала полностью с нуля перерабатывать весь сюжет. Так родилась «Тайна Ирминсоля», потом «Моро и хранители». И «Мороем» я очень горжусь, правда, потому что там такой сюжет, что я сама поражаюсь спустя время, читаю, думаю, оказывается...
А «Собиратель дух» с посохом — это кто?
Некромант.
Да,
некромант.
Это кто? Это тоже из мушкетерской среды?
Нет,
что-то?
Нет,
я просто
нет,
думаю,
нет,
пытаюсь
нет,
узнать,
нет,
это
нет.
Кардинал?
Нет, нет, там в процессе просто появились уже свои персонажи. Их около 30 даже там главных получилось для романа, это очень много. 50 было, я подсчитывала, 50 авторских, ну, как единиц, я не знаю, придумок, да, то есть там еда, животные и тому подобное, то есть это действительно проект получался.
Без драконов, но с магией, то,
да,
что я, по крайней
драконы
мере, успела
увидеть.
Да, драконы
мне сейчас только-только будут, поэтому...
Все хорошо. Поговорим, наверное, еще о том, как делать первые шаги, размещать, если вы чувствуете в себе уверенность. У вас действительно это получилось. Можно достаточно большое количество, по крайней мере, то, что вы мне выслали, рассказов найти под именем Юлия Ф. на всевозможных сайтах. Это какой-то отбор. Вы себя должны изначально зарекомендовать. Вы должны обладать какой-то литературной базой, то есть уже где-то публиковаться, чтобы вас приняли, ваши работы приняли и разместили у себя на сайте. Насколько это было действительно трудоемко для вас?
Все зависит от того, что вы хотите писать. Если вас устраивает, ну, скажем так, литература, даже не беллетристика, а опять же, возвращаясь к Литнету, там же очень много сюжетов, которые похожи друг на друга. Это вот «Выбор невест», например, самый популярный, да? Тот самый сюжет из «Грязи в князи», когда главный герой... Да, добивается, возвращаясь к Борхесу. И если вас этот уровень устраивает, пожалуйста. Если нет... Тогда нужно, наверное, все-таки на тренинги какие-то походить литературные. Я не могу сказать, что мне образование в ВУЗе прям на 100% оно помогло, и оно стало этой базой. Здесь, скорее всего, дело вашего внутреннего вкуса, грамотности. Грамотность обязательно должна быть, потому что через запятые, через структуру предложения вы можете очень много уложить. Но я даже не знаю, что посоветовать, потому что это индивидуально, правда. Есть люди, которые не пишут, и бах, они создают книгу, и она вдруг выстреливает.
А потом говорят, что это нейросеть написала или группа писателей, и никто не верит в этот успех.
Да.
Скажите, а участие в литературных конкурсах, оно вам чем-то помогло? Вот действительно, помогает развиваться? Или, может быть, все-таки тренинги или личное, чувство личного вкуса, наверное, оно как-то дает больше?
Конкурсы — это и есть те же самые тренинги. Я считаю, что 90% моего личного успеха это конкурсы как раз-таки. Но не такие конкурсы, когда вы отправляете куда-то свою рукопись, и на этом все, она там теряется. А тогда, когда у вас есть возможность получить обратную связь. Mm-hmm. Причем обратную связь не «Ой, здорово, мне все понравилось», а когда придет человек, пусть даже дотошный, такому нужно только аплодировать, который разнесет в пух и прах вашу вещь. То есть, я не знаю, но это может быть род какой-то полезного такого мазохизма, да, когда вы получаете кайф от того, что вам много букв написали. Потому что чем больше пишут, больше текста критикующего, тем вы больше из него возьмете. Вы можете не согласиться. Но опять-таки, памятуя о четырех стадиях принятия наших решений, да, что нужно же пережить и гнев, и боль, и все это, и торговлю.
Угу, закончить принятием.
Да.
Ну, очень сложно, наверное, знаете, поверить в человека, который может быть таким единым мерилом для всех. Я, конечно, понимаю, что есть определенный опыт у, наверное, экспертов, которые дают оценку и пишут потом много букв на вашу работу. Но если, наверное, обратиться к истории и подумать вообще, почему какие-то писатели стали выдающимися, популярными и написали бестселлеры, а какие-то нет. И такое абсолютно существует везде. Вот, к примеру, когда творил Бах, были не менее талантливые композиторы, но все знают именно Баха. Если вернуться к Луису Буньели, это испано-мексиканский режиссер, я прямо вот цитату выписала, он говорил следующее. Стейнбек был никем без американских пушек, а заодно с ним могу назвать Дос Пассоса и Хемингуэя. Если бы они родились в Парагвае, кто стал бы их читать? Судьбу писателей решает могущество их страны. Гальдос-романист может быть в чем-то приравнен к Достоевскому, но кто его знает за пределами Испании? Вот, наверное, нет какого-то человека, который мог бы сказать, что ты талантлив, а ты нет. Вот это сумма каких-то определенных факторов, почему мы любим Джоан Роулинг, Стивена Кинга, Достоевского, потому что были, наверное, не менее талантливые авторы, которых мы просто не знаем, которые,
конечно,
наверное, не печатались.
Конечно,
и верить, что какой-то человек, наверное, взял бы и загубил карьеру того же Достоевского, если бы он принес ему свои работы, и говорил бы, что пишешь ты неправильно. Ой, нужно много букв, надо резать, срочно резать.
Вот взять наших писателей, да, в школах изучается творчество Чингиза Туркуловича, это бесспорно, там первые его повести, они действительно чудесны, волшебны, но я бы выделила писателя Мара Баджиева.
Мара Баджиева, да,
я сейчас смотрю просто на книгу, у меня здесь художник Мара Мандыков, и я чуть было не перепутала двух талантливых людей. Вот Мар Баджиев, его рассказы абсолютно восхитительные. Это взять тот же рассказ «Мой хлеб», например, его вполне можно ввести в художественную программу хоть с 5 класса, хоть 10, и можно будет разобрать этот рассказ. Там действительно очень много секретов, которые не лежат на поверхности. Что касается славы сейчас, если применимо к 21 веку, я могу сказать только два слова. Таргетированная реклама. Либо поручительство. Вот по моему наблюдению, без рекламы, я сейчас не рассматриваю наш диалог, честно слово, как рекламу, потому что и все, точка. А если вы хотите добиться именно в сети какого-то успеха, нужна реклама. Недавно я разговаривала с одной знакомой, спасибо ей большое за откровение, потому что обычно писатели на эту тему не любят говорить, но кому хочется свои деньги там на публику, да, афишировать. Тогда сказала, что я проводила таргетированную рекламу. За нее я отдала 30 тысяч, но это российский автор, 30 тысяч, и я с нее получила 90 тысяч рублей.
Ну, то есть для нас, очень хороший, да.
Эта сумма очень хорошая, естественно, поэтому они стремятся. Реклама, везде реклама. На моих глазах рождался очень прорекламированный автор, это Алиса Ардова на том же Литнете. Я как раз была в рядах читателей, когда ее книга была продана что-то за 1 000 000 экземпляров. Цена стояла 99 рублей. Буквально там за 2 суток, наверное. То есть она переплюнула всех имеющихся там авторов только потому, что, ну, я так полагаю, что была реклама на следующих сайтах, и она уже была относительно раскрученным автором. С рассказами будет сложнее, сразу предупреждаю.
Но то есть малая форма не пользуется, наверное, да, такой популярностью?
Ну, она, наверное, больше для своих. Вот так, мне кажется.
А как же, знаете, очень много, по крайней мере, у нас, кыргызстанских бизнесменов, считают о том, что хороший продукт, в принципе, и сам по себе может пробиться. Если возьмем, наверное, самый популярный и вожделенный телефон не только бишкекских, но и мировых девушек, на котором яблоко откушено изображено, то основатель компании, он не использовал вообще, в принципе, рекламу, потому что считал, что хороший продукт, о нем и так будут говорить бесплатно. То есть у вас появится новаторский продукт, которым вы покажете своей сестре, своим друзьям, и эта слава о нем разнесется просто так сама по себе. Как вы думаете, в современном мире с литературой, по крайней мере, такой же опыт возможен?
Возможен, просто на это потребуется больше времени, чем с помощью той же самой рекламы.
Ну и банальный вопрос уже к завершению нашей беседы. А как вы думаете, финансово это вот рентабельно? Или те, кто начинают, в принципе, чувствуют за собой потенциал и, возможно, ну, не славу Джоан Роулинг и ее бюджеты, конечно, иметь, но хоть какие-то маломальские деньги, в принципе, зарабатывать, не вкладываясь, как писательница, которую упомянули, 30 тысяч. Вот на этом поприще, вот хоть на поддержание штанов можно заработать?
Можно. Я вспоминаю сейчас двух людей, у которых у одной получилось, у другой не получилось. Первая была моя ученица. У нее был действительно талант. Она в 13 лет уже писала стилем достаточно взрослого человека. Но она задала мне вопрос в свое время. Это было, правда, лет 20 назад. Я не была компетентна в этом вопросе. Сразу ей сказала, что ты не заработаешь. На литература это хобби, это вот твой...
Для души.
Это твое сердце данку, которое ты несешь людям, и все. Ну, добилась. Все равно другая знакомая, Настя, привет, если слышишь меня. Она добилась, но она действительно, она трудоголик. И как раз-таки благодаря ей я пришла на Литнет, вернее, меня вдохновил пример. Она пишет фэнтезийные, очень легкие, такие интересные книги для женщин. В основном читательницы женщины. Поэтому она ушла с официальной работы, с госслужбы. И, как говорит, мне на хлеб с маслом хватает. То есть вот она сейчас занимается только писательством, насколько я знаю.
Счастливый человек, любимым делом занимается. Тем
счастливый.
Более уйти с госслужбы, я думаю, заниматься вот тем, что приносит удовольствие. Поздравляю вас, если вы действительно нас слушаете. Многие мечтают повторить ваш путь. Юлия, для наших слушателей, которых мы, я надеюсь, немножечко смотивировали, расскажите, пожалуйста, что из, по крайней мере, вы видите из статистики на сайтах и из ваших романов и рассказов пользуется больше популярностью, чтобы вы посоветовали, наверное, для знакомства нашим радиослушателям. Может быть, фантастический цикл или более реалистичный, чтобы познакомиться с вашим творчеством. Вот потому что у нас есть такая возможность, вы знаете, не часто она выдается, чтобы писатель, наверное, сам сказал, что вот эта книга сложная. Вот приходили ко мне люди, которые говорили, вот с этого не стоит все-таки начинать, потому что...
Возраст какой?
Все-таки 16+. Слушают радио «Спутник Кыргызстан», но я думаю, что люди постарше, наверное, может быть, моей возрастной категории 30+, 40+.
Я даже не знаю. Я вот сейчас вы меня застали врасплох. Это вот как вот. Какой ребенок у вас любимый, да, самый? Любимый тот, который
еще
который не родился. Вот сейчас вот мы его любим.
Не, ну просто вы понимаете, что, наверное, для этого вот нужно вот как-то с вашим стилем познакомиться, потому что те же «Смешные осколки», которые упоминала, это вот текст, который нужно действительно пробовать. Его нужно вот раскусывать. Это вот не то, с чем, наверное, стоит знакомиться, чтобы вот мне так кажется, что вот нужно, наверное, как-то к языку привыкнуть, возможно, или почувствовать возможности автора, а потом уже переходить к чему-то более сложному.
Ну, тогда, наверное, это все-таки люмерийский цикл будет, потому что он так постепенно вводит в сложности. Хотя, опять же, это на любителя. Человек может сказать, что я не люблю фэнтези. До недавнего времени я тоже не любила, пока Джордж Мартин не появился на небосводе. Поэтому не знаю, не могу сказать. На все это нужно время. Я даже не могу вот весь объем своих работ на этом сайте просто запостить, потому что какие-то вещи нужно собрать. Вот есть в планах взять тот же цикл «Записки психолога» и сделать из них книгу как то же самое, как сериал. То есть, чтобы эти рассказы, они шли в процессе основной какой-то сюжетной линии. Но на это нужно время и вдохновение, поэтому ищите и обрящите.
И воздастся вам.
Найдете, да.
Мы уже познакомили вас с Артемом Хигаем, нашим местным писателем, который любит писать в жанре фэнтези, и я надеюсь, вы также погуглите, это возможно сделать, и найдете работы Юлии, которая также пишет и в реалистичном, и в фэнтези-жанре. И люмерийский цикл рекомендуем к вашему прочтению на этих выходных. Юлия, спасибо большое вам за беседу.
Вам спасибо большое за содержательную беседу. Спасибо.
Как будто 5 сейчас поставите мне в дневничок.
Нет, на самом деле любая встреча, любое знакомство, оно тоже вносит свою лепту в будущее. Где-то потом это в каком-то сюжете обязательно появится. Так что...
Я надеюсь, что и на бесплатной рекламе это также отразится. Все-таки хотелось бы, чтобы и местных наших писателей знали.
Спасибо большое.
В завершении подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутники EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.